Евгения Марковна, вы, во-первых, известны как, с одной стороны, как один из людей, которые очень поддерживают Алексея Навального и всегда и высказываетесь за него. Я даже помню, как-то однажды были дебаты с Сергеем Доренко по поводу выдвижения Навального там в свое время у нас на радиостанции, которую я вел. Это с одной стороны. С другой стороны, вы, конечно, хорошо помните и 90-е, и все, о чем пишет Алексей Навальный в своем вот этом обращении, в своем посте на сайте. Как вы вообще восприняли то, что он написал, и что, главное, вы там выделяете? Разумеется, со всеми оговорками, что это текст человека, находящегося в заключении.
Саш, спасибо вам большое, что пригласили. Первое, я должна сказать, что я с изумлением читаю разных специалистов по стилю Навального, а их обнаружилось какое-то невероятное количество, от Ходорковского до Киселева, которые говорят, это не выражение Навального, это писал Волков, нет, Навальный так не делает фразы и так далее. Вот я в день этого текста, выхода этого текста от Алёши получила письмо, в котором он пишет, мы с вами эти темы, в общем, довольно много обсуждали. Там есть и некоторые мысли, сформулированные под влиянием этих разговоров. Но все равно, вы же у нас видный чубайсист, поэтому жду от вас отповеди в защиту исследователей из Глазго, или как он там себя еще называет. Конечно же, это письмо этот пост написал Навальный. Навальный все пишет сам. Никто и ничего никогда за Алексеем не пишет. Другой вопрос, что когда он писал, например, свои тексты для фильмов расследований, он некоторые тексты переписывал по 8 раз. Вот он, вам не Димон, 8 раз он его переписывал и перезаписывал. Поэтому видно, что Алексей отправлял это кусками, и что у него не было возможности перечитать полностью текст. Поэтому он не сбалансированный. Но то, что он написан именно Алексеем Анатольевичем Навальным, и никакой редактуры ни со стороны кого-либо там нет, я даже не могу себе представить, чтобы кто-нибудь решил поредактировать Алешу. Вот. Это просто, ну, люди не понимают, о ком они говорят и что такое Навальный. Это первое. Второе. Действительно, вот эта тема, которую мы очень много раз, так получилось, с Алексеем обсуждали, именно в связи с Анатолием Чубайсом. Я согласна абсолютно с Алексеем в его главных посылах. А именно, что было очень короткое окно возможностей в начале 90-х, в 91-92-м, когда можно было провести кардинальные институциональные реформы в России. Без проведения этих институциональных реформ возвращение назад было абсолютно неизбежно. И то, что к власти в конце концов пришел самый репрессивный институт советской власти, который построен на насилии, на неуважении к правам человека, на примате государства над индивидуумом, на бесправии и так далее, это было совершенно неизбежно, ровно потому что не были проведены эти институциональные реформы. Поэтому, к слову, я была совершенно потрясена, когда на недавнем саммите в Брюсселе российская оппозиция приняла решение, что не надо проводить люстрацию. И стало понятно, что вот они собираются влезть в ту самую колею, в которую господа реформаторы влезли в середине 90-х. Итак, первое. Да, безусловно, без проведения национальных реформ, отказ от проведения кардинальных национальных реформ привели нас к тому, что Путин стал преемником Ельцина, а к власти пришла корпорация выходцев из КГБ. Второе. Я совершенно согласна со страхами Алексея, с тем, когда он пишет, что он опасается, что когда вновь откроется окно возможностей, оно, конечно же, откроется, и мы окажемся опять перед развилкой, будет выбран опять этот так называемый прагматический путь, там Собянин хороший хозяйственник. Или как они сейчас говорят о Зеленском, значит, ну что, кто такой Зеленский? Клоун, клоун Зеленский, понимаете? Вот опять будет сделан выбор в сторону прагматики и того, что, ну, Россия не дожила до демократии, ну что поделаешь, надо повременить. Женя, ну не бывает все и сразу. Женя, давайте мы все-таки надо, нам нужны... Вы знаете, почему КГБ не был распущен? Потому что они были абсолютно убеждены, что иначе, что надо, чтобы кто-то следил за коммунистами, потому что теория говорила, что народ не выдержит тяжести реформ, и на гребне народной усталости и недовольства к власти придут самые консервативные силы общества. Это было записано во всех основных тогда публикациях экспертов, которые советовали в том числе и российскому правительству реформ. В чем я не согласна с Алексеем, это в переходе на личности. Мне кажется, что если он пишет о Чубайсе, тогда я не понимаю, а что же он молчит по поводу Явлинского, которого как минимум дважды была возможность возглавить правительство, и каждый раз он предпочитал надеть белое пальто и сидеть в этом белом пальто и ничего не делать. Как и Зюганов, кстати. Ни тот, ни другой никогда не хотели взять власть. Или когда он сейчас пишет о Венедиктове, ну чего сейчас бить по тигру, которого выгнали из его же клетки? То, что я с ним совершенно согласна по поводу претензий к этому электронному голосованию. Я сама об этом писала и делала тогда передачу и так далее. И вы об этом говорили на «Эхо Москвы». Ну так,
Причем
ребята, где вы были?
делали на эхе Москвы, это я так просто
Да.
замечу, да, на эхе Москвы.
Делала на «Эхо Москвы», да. И у нас были трудные отношения с Венедиктовым, тем не менее он же меня не запрещал никогда. Так вот, но, ребят, чего вы сейчас по нему бьете и ходите ногами, когда он был в силе, все бежали на «Эхо Москвы» и с удовольствием приходили на «Эхо Москвы». Мне кажется, что переход на личности вообще очень опасен, потому что, ну, можно трепать, значит, загривок Ходорковского за глупость, которую он сказал, что, значит, выходите, помогайте Пригожину. Я хоть должна вам сказать, что когда я в Париже там, разговаривала с Ангелой Меркель, пришел бывший президент Франции господин Олланд и сказал, Навальный – это тот, который предлагал поддержать Пригожина. Этого, значит, страшного террориста и вагнеровца. Я говорю, нет, это не Навальный, это МБХ. Это произвело тяжелое впечатление на европейцев, такая неразборчивость, это то, о чем пишет Навальный. Это именно неразборчивость в принципах. И тем не менее, мне кажется, что переходить на личности в таких текстах не надо. Уже надоело читать про Каца. Да, Кирилл Мартынов действительно был нашистом. Мне много про это рассказывали в Великом Новгороде. Там до сих пор вспоминают историю с ним и связанную с его семьей и так далее. И не лучшим образом вспоминают. Но опять, ну это смешно. Но о чем вы говорите, ребята, когда у нас в стране у власти находится абсолютный дьявол, и окружают его абсолютные законченные бандиты, которые ведут агрессивную войну и каждый день в Украине убивают людей. Просто каждый божий день они в Украине убивают людей. Они бьют по многоквартирным домам, по детским садикам, по местам, где люди значит, делают какие-то мероприятия и так далее. Вот это у меня вызвало скорее отторжение. Дальше. Что касается то, что очень много сейчас обсуждается в интернете, слов Навального о расстреле парламента и, значит, фальсификации выборов 1996 года. Я с ним совершенно согласна. Расстрел парламента – это был именно расстрел парламента. Ельцин по пьяни распустил парламент, который, прямо скажем, был маленькое удовольствие, сборище коричневых и красных. Эти коричневые и красные устроили бузу. Но факт остается фактом. Вся страна 3 октября видела, как танки били по зданию парламента и горело здание парламента. И это стало, понимаете, вот в политике символы имеют значение. Это стало символом отношения исполнительной власти, грубо говоря, кремлевского царя, к власти, избранной людьми. Не говоря о том, что Россия в этом смысле очень была наивная, для нее все было абсолютно новель такой. Выборы, что можно, так сказать, самим идти выбираться. И
но,
мы можем предлагать
свои... Но это был еще советский парламент.
Это был советский парламент, но это не значит, что его надо было расстреливать из танков. Я стояла там, Саша. Я была прямо, вот была там.
Я тоже был там, да.
Да, ну, то есть, как многие.
Оба и видели,
я вам скажу, да. Поэтому я вам хочу сказать, что вот я смотрела, у меня просто ужас это вызвало. И стало понятно, понимаете, вот то, что я говорю. Символ имеет значение. И людям сказали, что у вас голос ничего не значит, что парламентская демократия – это все выдумки. Как всегда был на Старой площади, сидел царь и генсек, так и теперь все то же самое.
Ну как
это
же так?
Ужас.
Но, Евгений Маркин, прошу прощения, но именно про парламент. Этот парламент в Советском Союзе... Мы знаем, как были устроены выборы, их не было просто реально. А как раз после этого был открыт путь к тому, чтобы был выбран парламент. И первый парламент реально был выбран народом, что ужаснуло как раз тех, кто эти выборы организовывал, вот, в Государственную Думу. Но это же факт.
Саш, я с вами не спорю. Этот парламент надо было распускать, когда закончилась одна страна, а началась другая. Но тогда, как мы с вами хорошо помним, Ельцин запил, и ему ужасно, и всем очень, как я помню, я спросила Бурбулиса, его госсекретаря, почему, Геннадий Андреевич, а почему вот вы не сделали этого, этого, этого? Он мне сказал, слушай, никому этим не захотелось заниматься. Понимаете, вышла, они раздавали друг другу дачи, решали, кто поселится на даче Громыка, кто на даче Брежнева, кто на даче Горбачева. И, к сожалению, несостоятельность людей, которые пришли прежде всего в политическую власть, она стала совершенно очевидна. И тем не менее, еще раз повторю, символ имеет значение. Горящий парламент – это символ. А выборы 96-го года. Опять, я вот это очень отчетливо помню, все эти выборы. Конечно, по сравнению с тем, что происходило в нашем с вами Отечестве, начиная с 2023 года, выборы 96 года были почти идеальными. Но выборы, как мы много раз говорили, это ведь не только, когда люди опускают свой бюллетень в коробочку. Выборы – это процедура. Это то, чему Европа пришла после Гитлера, когда стало понятно, что процедуры имеют абсолютно главенствующее значение, что если у вас есть масса или люди, которые готовы использовать насилие против избирателей, то и вы не обращаете внимания на нарушение процедуры, то может быть все что угодно. У Екатерины Журавской есть прекрасная работа, она известный профессор, экономист из Парижской экономической школы. У нее есть работа несколько лет назад. Она анализировала последние выборы Гитлера, в результате которых он получил большинство в Рейхстаге. Его национал-социалистическая партия Германии получила большинство в Рейхстаге. Так вот, то, что Гитлер, как уже кайзер Германии, контролировал радио, ему дало, его партии дало 12% голосов. То есть контроль над СМИ имел уже тогда очень большую, очень большую, играл большую роль. То же самое было в 96-м году, когда журналисты, кто по идейным соображениям, а кто потому что это оказалось очень выгодным, и платили колоссальные деньги, все выстроились, значит, в партии Ельцина. Да, конечно, не хотелось, чтобы вернулись к власти коммунисты. Хотя я думаю, что это было, значит, лучше, неизбежно был бы откат, только откат в 99-м году произошел в значительно более худшем варианте. Но главное, что, понимаете, вот нельзя говорить о чистых выборах, нельзя называть несфальсифицированными выборы, при которых избиратели не имеют полной информации о кандидатах, за которые они голосуют. А 3 июля 1996 года абсолютное большинство избирателей не знали, что они голосовали за полумертвого человека. За несколько дней до этого у Ельцина был инсульт и инфаркт, он не мог говорить, он не мог ходить. И для него специально в Барвихе, в госпитале Барвиха, специально выстроили маленькую потемкинскую деревню в виде маленького потемкинского избирательного пункта, куда запустили на 5 минут журналистов. Они увидели, как Ельцин как бы проголосовал, и тут же оттуда убрали. Единственный, кто вышел в эфир тогда, это была Алина Конор, шеф-бюро CNN в Москве. А я была, работала тогда продюсером и ресерчем CNN, и я собирала этот материал. И одним, у меня было 3 источника, и одним из моих источников был ныне покойный Игорь Малашенко, на которого это производил, при том, что он входил в штаб Ельцина, и он понимал, что НТВ не может выйти с таким материалом, но на него это произвело тяжелейшие совершенно впечатления. И дальше нам еще 2 источника это подтвердили. Алина Коннор потом устроили, значит, головомойку ее собственное посольство и так далее, но факт остается фактом. Люди 3 июля 96 года, люди голосовали за полумертвого президента и за полумертвого человека. Люди не имели знания о кандидате, за которого они голосовали. Это есть фальсификация, да, конечно. И то, что и таким образом в 96 году в один момент уничтожили и институт президентства, потому что после этого, избрав человека, который не мог руководить государством и практически передал правление страной в руки своего будущего зятя и своей дочери, таким образом уничтожили институт президентства, и поэтому неизбежен был преемник, и тогда же нанесли тяжелейший удар по всей идее смены власти в результате выборов. Это была страшная история на самом деле. Почему-то и как-то от этого отмахиваются. Говорят, ну нет, ну ведь не было же вбросов. Во-первых, вбросы были с 2 сторон. Был красный пояс, и в красном поясе многие коммунисты, значит, губернаторы-коммунисты поддерживали Зюганова, и там творилось черт знает что, как и на Кавказе. А были губернии, в которых администрация президента имела довольно сильное влияние, в том числе за счет выплаты зарплат, пенсий и трансферт. И там губернаторы всячески направляли людей голосовать за статус-кво. При этом я должна вам сказать, что я-то тогда считала, что Ельцин в любом случае победит именно из-за принципа статус-кво. Люди тогда уже устали от смены лиц. Значит, это то, что касается этой части манифеста Навального. Теперь, Навальный совершенно не прав, когда он так обрушивается на Чубайса, которые тогда в 90-х годах способны были не только собрать команду, а он собрал классную команду, но и пройти из точки А в точку Б. И если бы не было вокруг этих ребят с рынка сумасшедших, которые бесконечно рассказывали, кого они закатают в асфальт и кого они снесут, не было бы этой бесконечной войны с правительством, то многих последующих ошибок можно было избежать. Навальный не прав, когда он говорит, что правительство реформ, значит, что там все стали миллионерами-миллиардерами. Дмитрий Васильев никогда не стал ни миллионером, ни миллиардером. Андрей Ларионов никакой не миллионер, ни миллиардер. Петр Мостовой ни миллионер, ни миллиардер и так далее. Значит, миллиардер там один, Петр Авин, который был в правительстве, по-моему, 2 или 3 месяца, он был первым, кого... Нет, вторым, кого Ельцин уволил. А больше я, честно говоря, и не знаю там миллиардеров. Хотя, наверное, Чубайс и некоторые другие товарищи – люди совсем не бедные. Но опять, вот мы говорим конкретно о 96-м году. К сожалению, знаете, я помню, как-то у меня был разговор с Егором Тимуровичем Гайдаром, который, когда начался весь этот скандал вокруг так называемый, оказалось, что были как заплачены огромные деньги как бы за книжку, а теперь-то мы знаем, что это деньги были заплачены Чубайсу за руководство штабом по переизбранию Ельцина, то ли 2 миллиона ему заплатили, то ли 3 миллиона долларов, естественно. Вот. То Егор Тимурович Гайдар как-то очень устал и сказал, как мне все это надоело. Так что... В правительстве были Яков Моисеевич Уринсон. Какой он миллионер или миллиардер? Вы о чем, ребят? Человек, который чрезвычайно много сделал для превращения советского военно-промышленного комплекса в нормальную, так сказать, какую-то промышленность. Ну, теперь все это пошло на смарт. Короче, вот мне кажется, что главная проблема с этим текстом – это переход на личность. Что касается... принципиальных положений, то мне кажется, что Навальный прав.
А как вы полагаете, вот та дискуссия, которая вокруг, значит, заявления Навального развелась, она скорее полезная или это, как выражаются люди, все со всеми пересрались опять?
Кстати, для меня всегда удивительно, почему в нашей политической культуре любая дискуссия называется каким-нибудь неприличным словом. Ну, это ж нормально. Люди не должны ходить строем. У людей разные знания. Вот я читаю дискуссии, например, которые идут в Фейсбуке, я просто вижу, что люди, которые не были внутри, или не внутри, а в смысле не были в России тогда, или не знали ключевых игроков, у них одни представления о том, что тогда происходило. А у тех, кто, может быть, так сказать, у журналистов, которые были ближе, другое представление. Но я думаю, что как раз это полезно, потому что нам неизбежно необходим разговор о том, почему мы проиграли. Саша, мы лузеры. Мы умершие при жизни. Или живые умершие. Вот как вам угодно. Вот, во всяком случае, я так это ощущаю. Мы проиграли свою жизнь, проиграли, во всяком случае, мое поколение. У вас еще есть время. И проиграли страну для наших детей. И мы за это, ну, я, во всяком случае, безусловно, несу ответственность. Но мы должны же понять, что случилось. Вот почему это произошло. Мы многие вещи понимаем. Мы понимаем, что... избыток, то, что называется windfall profits, доходов от нефти и газа, создали условия, при котором можно было покупать лояльность людей в обмен на бенефиты, на всякие социальные услуги. Это мы понимаем. Мы понимаем многие какие-то вещи. Но мы с вами, наверное, для нас ужас и кошмар наблюдать то, что сейчас происходит с Россией. В каком дурном сне нам могло предвидеться, что Навальному дадут 19 лет особого режима, что Илья Яшин за один ролик Абуча получит 8,5 лет. Что Володя Карамурза за три ролика, которые он сам разместил в интернете, получит 25 лет за госузмену. И так далее, и так далее. Наши, вот, ну, все мои друзья, что Женю Беркович за ее антивоенные стихи отправят в тюрьму. Это страшно, то, что с Россией произошло, и то, что вы, наверное, это ощущаете, находясь там, где вы находитесь, я ощущаю это, находясь в Америке, что все трясут головой и задаются вопросом, как могло случиться? Вот точно так же, как было с нацистской Германией. Вот тогда трясли головой. Как могло случиться, что нация Баха и Шиллера и Гёте может превратиться в страну убийц и уродов? И вот теперь то же самое говорят про Россию. И когда ты произносишь слово Пушкин, тебе говорят, ага, ваш Пушкин. Так что, понимаете, это и пока мы не поймем и не разберемся, что произошло, и почему. Ведь эти ребята, которые сидят, они сидят за нас. Вот я это, во всяком случае, очень остро это ощущаю. Вообще в диссидентском кругу не принято было в свое время критиковать тексты тех, кто сидел в тюрьме. Вот. Но Навальный сам, так сказать, об этом написал, он хотел бы, чтобы была дискуссия. И мне кажется, очень важно, на самом деле, чтобы была дискуссия, что произошло и как в это дерьмо не вляпаться в очередной раз.
Вот вы говорите, смотрите, Евгения Марковна, что Алексей Навальный пишет о том, что мы не должны растерять возможность, если она откроется, да, как потеряли тогда. Но вот сейчас идет, опять же, обсуждение такое, что какое окно возможности откроется, что Путин умрет и прямо из тюрьмы туда заедет Навальный? Нет. Многие говорят о том, что вот как раз то, о чем Навальный пишет, условно говоря, выбор между Мишустиным и Собяниным, и это еще может быть хороший выбор, они говорят, а то придется между Патрушевым и Бортниковым выбирать. Как можно говорить об окне возможностей и о том, что значит, мы должны следовать своим принципам, если мы сами все время говорим о расколе элит или о каком-то дворцовом перевороте, в результате которого к власти придут люди откуда? Разумеется, из дворца.
Саша, мы не можем с вами гадать на кофейной гуще. Я этого точно не умею делать. Мне за это не платят деньги. Но у нас с вами есть большой опыт разных стран мира. Да, конечно, после того, как не будет Путина, к власти придет его ближайшее окружение. Но, как показывает история, это нелегитимный режим. Они довольно быстро обваливаются, потому что начинается грызня всех со всеми. Все пытаются доказать, что они правильнее. Вот Гуриев в своей книге, вот она есть у меня, она вышла, кстати, вот Алексей пишет, она вышла по-русски. Он как раз и говорит, почему Путин так держится, например, за выборы. Почему он продолжает этот полный фуфло под названием выборы, продолжает проводить? Потому что это тот ресурс, который у него есть против любого генерала ФСБ. Генерал ФСБ ему говорит, Вова, я тоже хочу управлять всем и получать доходы от Сургутнефтегаза, Роснефти и так далее. А Вова говорит, за тебя люди голосовали? Нет. Они тебя поддержат? Нет. А за меня голосуют. Поэтому это и есть то, что мы называем легитимность. Легальность и легитимность – это не одно и то же. Легитимность – это когда в представлении большинства и миряк имеет право на власть. Что такое власть? Право на власть – это право влиять на поведение людей так или заставлять людей вести себя так, как они, может быть, не хотят, а хочет и миряк.
Но для того, чтобы люди насилие послушали, буквально.
Ну, это немножко не совсем так, но не важно. Но люди ведь, понимаете, люди должны верить, что они должны подчиняться этой власти. Те, кто придут в власть, придут после Путина, это будет коротко живущий режим. Во всяком случае, так мы это видели в разных странах Латинской Америки и Африки. Также им придется, денег хватит еще на год. Значит, рубль потерял 50, по-моему, 3% по сравнению с годом назад. Это значит, что сильно будет сейчас раскручиваться инфляция, будут, значит, печатать уже деньги и снижаться, все больше снижаться уровень доходов населения. Это я к тому, что у режима, безусловно, будут проблемы. И как минимум того, что у Путина было, начиная с 2003 года, когда взлетели цены на нефть. Я вам напомню, в 2023 году они были, по-моему, $23. И казалось, вау, сколько денег. Да? А сейчас 90, а рубль летит вниз. Поэтому у Путина таких возможностей не будет. А я не убеждена, что они умеют править в условиях сильного дефицита бюджета, когда неоткуда взять деньги. Так что разговоры про то, что нет, вот Мишустин или Собянин, значит, это все в пользу бедного. Мы все это проходили. Саша, вы вспомните, сколько раз у нас на «Эхо Москвы» говорили, если не Путин, то к власти придут фашисты. А мы с вами говорили, ребят, да, вы посмотрите, путинские ребята, они же есть те самые фашисты. Они же та самая корпоративное государство. А нам говорили, нет-нет, сейчас придут страшные коричневые. А потом нам говорили, нет-нет, сейчас придут страшные националисты. Какие страшные националисты? Главный националист Путин. А нам говорили, нет-нет-нет, сейчас придут зубастые, клыкастые националисты. Да? И показывали нам на Поткина и ДПНИ. Ну, просто смешно вспоминать же об этом. Да? Или Тораль, там, или Крылова покойника. Так что, понимаете, мне кажется, что эти страхи, они прежде всего обоснованы тем, что люди, которые сейчас являются некоторым голосом оппозиции, они скорее заинтересованы в сохранении статус-кво, как не будет это смешно. И именно поэтому они так боятся люстрации. И именно при всем моем самом добром отношении к полковнику ФСБ, который является одним из тех, кто представляет российскую оппозицию. И вы знаете, я более вам того скажу, когда Путин пришел к власти, то шли бесконечные тогда дискуссии, и самые замечательные люди, самые сейчас главные оппозиционеры говорили, нет-нет, нужна авторитарная модернизация. Нет-нет, нам нужен свой Пиночет. Ни одного из тех, кто это говорил, сейчас нет в стране. Ни одного.